Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас пятница, 23 июля. И сегодня замечательный день, необычный. Сегодня стартовал первый международный тур Алекса Яновского. И первый его город – это Рига, Латвия. И просто вот недавно буквально закончился урок. И я думаю, в скором будущем вы сможете, кто не имел возможности услышать в онлайн, будет иметь возможность услышать этот урок, скачать или услышать на нашем сайте официальном onlineleaders.com. И сегодня в 21.00 будет следующий урок из Риги. Прямая трансляция, можно будет задавать вопросы, видеть ребят наших в Риге и видеть Алекса. Можно будет спрашивать в онлайн, любые вопросы задавать ему. А сегодня у нас в гостях будет Александр Пинт. И тема урока «Почему вместе с тем, что вы хотите, к вам приходит и противоположное». Но я скажу, что Александр Пинт – это основатель нового направления науки об эволюции личности человека и его сознания, целостной холистической психологии, руководитель школы целостной психологии и автор книг, ведущих семинаров и тренингов. На примере собственной жизни Александр Пинт исследовал и описал путь перехода от разделенного сознания, спящего человека, к единому сознанию целостного человека. Пройти такой путь – это сверхзадача каждого человека. Хотя и не всякий пока это понимает. И воспользовавшись возможностью, я хочу еще сказать, что следующий пункт после Риги – это будет Киев. Под Киевом будет прекрасное место в пансионате Зелена Буча. Будет второе такое сумасшедшее событие. Будет лично Алекс, Владимир Довгань, Николай Латанский, будет Наташа Холоденко, будет Сергей Калеша и еще очень много преподавателей, которые просто очень хотят там быть. Там будут все лидеры нашего университета. Я лично всех приглашаю, потому что Киев – это замечательная природа, замечательное место. И, друзья, мне кажется, что мы все проведем 4 незабываемых дня на природе. Там будет мой близкий друг, который практикует и преподает йогу, то есть это будет возможность у людей попробовать, тех, которые не знают, что это такое, будет возможность попробовать первые техники, получить возможность испытать это на себе, почувствовать свое тело и задать себе вопрос и ответить на него, нужно ли это вам или нет. То есть это будет вот все в одном, это будет большой-большой такой вкусный суп. Я вас всех приглашаю. А сейчас у нас в эфире уже появился Александр Пшеничный. Я Александру передаю слово, и он представит вам преподавателя. Александр.
Саша, представь нашего нового гостя.
Александр Пинт. Ну, я только что все это озвучил. Добро пожаловать в университет лидерства. Говорите.
Ага, здравствуйте, я Александр Пинт. Так, ну, значит, так как я первый раз сегодня у вас, да, поэтому мне нужно еще освоиться в вашем пространстве. Значит, сразу хочу сказать, стиль работы, которую я придерживаюсь, значит, это стиль диалоговый. То есть, вот та тема, которая у нас обозначена сегодня как тема нашего разговора, я предлагаю ее рассмотреть в диалоговом режиме. Вот, это первое. Значит, что касается вот, так сказать, возможности диалога, она сейчас существует. То есть, есть ли люди, которые готовы участвовать в диалоге?
Да, конечно, Александр. То есть, мы вообще работаем как? Изначально вы сначала даете, ну, общую тему, то есть, вводите в курс дела, минут так на 10-15, потому что я понимаю, что вы можете рассказывать это в течение нескольких суток. Тема очень глубокая и интересная. На первом этапе вопросы буду задавать я, потому что у меня скопилась вагон и маленькая тележка. И в процессе ребята будут писать. Ребят, пишите, пожалуйста, слово «микрофон», и вас обязательно подключат. Если нет возможности технической задать вопрос голосом, тогда пишите в чат. И тогда Александр сможет это прочитать, ответить, иметь обратную связь. Очень важно преподавателю, который на вебинаре, который не видит ваших лиц, очень важно получать обратную связь в ходе беседы. И поэтому я предоставляю уже слово вам, Александр. И у нас формат нашего общения, в принципе, мы придержимся на «ты». Ну, как вам будет комфортнее?
Скажите. Да, конечно, это хороший вариант.
Все, переходим на «ты», снимаем всякие границы.
Совершенно верно.
Вам слово.
Хорошо, значит, несколько слов о школе, целостной психологии. Значит, почему появилась школа? Школа появилась как необходимость, моя собственная необходимость, исследования и изучения вопроса, который меня мучил всегда. Значит, вот этот вопрос можно сформулировать таким образом. Кто я? Зачем я здесь? С какой целью я здесь? Я имею в виду здесь, это на Земле, в этой реальности. Значит, я думаю, что эти вопросы так или иначе возникают у каждого человека. Но в каком ракурсе он их рассматривает, это уже другой вопрос. Да? Но именно от того, в каком ракурсе мы будем рассматривать ответы на эти вопросы, будет зависеть и уровень нашего понимания. Значит, что касается того, что, ну вот скажем так, мы все люди, да? Все мы люди. У нас есть тело физическое, и у нас есть личность. У нас есть определенная культура, в которой мы родились. У нас есть определенные моральные нормы, связанные с этой культурой. У нас есть родители, которые нам в детстве рассказывали о том, что такое хорошо и что такое плохо, и что нужно делать, и как надо правильно жить. Да? Ну вот это вот такое краткое описание, в общем-то, контекста, в котором находится любой человек. Вот. И мы должны решить для себя, в конечном счете, зачем мы здесь и что мы здесь хотим. Что, к чему мы будем стремиться и что мы будем делать. Как правило, вот этот ответ на этот вопрос задается родителями. То есть именно через то воспитание, которое получает ребенок. Значит, родители воспитывают его таким образом, что они ему или сознательно, или подсознательно, физически, эмоционально, или ментально говорят какие-то вещи, подкрепляя их эмоционально, подкрепляя их какими-то физическими, так сказать, ситуациями. В конечном счете человек начинает уразумевать, что называется, да, зачем он, что он и что от него требуется. Вот, но вот эта система нашего вхождения в этот мир и движения по этому миру, она в основном настроена на то, что называется, ну вот, групповое сознание человечества, и в частности вот то самое сознание или направление, которое задают родители и та культура, в которой они находятся. Но вопрос, исчерпывается ли такой подход к пониманию самого себя и к пониманию того, зачем я здесь, вот только таким рассмотрением, то есть тем, что задано нам культурой и задано нам родителями. Меня вот такой подход не устраивал. То есть, естественно, что я воспитывался также в среде родителей, определенной культуры и так далее, но я всегда чувствовал, что есть нечто большее, что на самом деле вот то, что я обладаю, чем я обладаю здесь, этой личностью и телом, это всего лишь только часть меня. И вот этот самый вопрос, кто же я на самом деле, он являлся для меня самым основным, и на протяжении вот нескольких десятков лет я работал в направлении именно ответа на этот вопрос. Сейчас существует достаточно много литературы. Когда я начинал, то этой литературы практически не было. Это был социализм, это был догматизм, да, это была вот объективная реальность, как это тогда называлось. Поэтому тогда искать это все было сложно. Сейчас очень много литературы. Сейчас есть контакты, да, есть множество существ из не этого мира, которые излагают свои восприятия. Масса людей, которые ищут что-то, да, духовное, так сказать, и так далее. И вот они тоже этим делятся. Поэтому сейчас ситуация совершенно иная. Вот, поэтому мы сейчас разговариваем в этой иной ситуации. И в связи с наличием большого количества взглядов на то, какова цель человека вообще вот на Земле, да, кто он, откуда, зачем, я хочу обозначить ту позицию, которая выработалась у меня. И вот эта позиция, она связана с целостностью. То есть даже вот та школа, которую я представляю, которая, руководитель которой и основателем являюсь я, она называется целостной психологией. Почему такой акцент сделан на именно слово «целостное»? Вот почему. Дело в том, что я сейчас возьму некий ракурс, так сказать, из не мира сего, то есть оттуда, откуда мы все появились. То есть мы появились из мира нефизического. И вот то, что представляет, мы себя представляем, вот, можно назвать душой. Вот что такое душа? Душа на самом деле это энергия. И вот эта энергия, как бы отделившаяся от Бога и созданная Богом именно для того, чтобы она, эта душа, исследовала его творение, она является некой, так сказать, такой, вот такой формой, которая не смешивается с другими. И вот эта вот форма, это на самом деле энергия. И вот эта энергия, она имеет какую задачу? Она имеет задачу исследовать творение. Вот все, что мы называем, ну космос даже это узкое, так сказать, название, но вот Вселенная, она тоже узкая, но, то есть исследовать все, что есть. И вот тогда душа начинает, для того, чтобы душе исследовать разные планы бытия, одним из этих планов является наш физический план. То есть это вот уровень третьей плотности сознания, на самом деле 12 плотности сознания. Она должна получить некий носитель, некий, так сказать, такой машину, скажем так, да, которую, с помощью которой, войдя в которую, она может находиться в этом мире. Так как миры вот этих разных плотностей, они совершенно различны, то для вхождения и получения опыта в определенном мире ты должен иметь определенный скафандр. Вот таким скафандром для нас, от душ, является вот это физическое тело, и неким управителем вот этой машины является личность. То есть большинство людей, скажем, которые вообще не знакомы с эзотерикой, допустим, да, они рассматривают себя как вот именно физическое тело и как личность. Вот и все, собственно. А вот эта самая личность, она в нее, вот я ее называю программой, я даже называю не личностью, а личностной программой. То есть в моем видении вот эта машина, физическое тело, она имеет водителя. Вот этот водитель, первичный, скажем так, водитель, или даже можно назвать его ложным водителем, это личность. И вот эта личность, она появилась как результат отделения некой энергии вот от той самой души, которой мы являемся. То есть вот эта душа, она фрагментировалась. То есть она стала представлять из себя множество аспектов, которые были направлены этой душой в различные миры для изучения этих миров. И вот один из этих аспектов – это мы здесь, да? Вот этот самый Александр Пинт. И вот вы, уважаемые участники нашего обсуждения. Да? Вот, то есть вот эта личность, она стала водителем. Она стала говорить, что нужно, как нужно, что не нужно. И вот в результате такого отделения, когда мы потеряли связь с тем высшим «я», которое на самом деле является истинно нами, мы стали принимать себя за вот это тело и за вот эту самую личность. Но это было бы все ничего, если бы, так сказать, жизнь вот в таком отождествлении с личностью тела была бы, ну, скажем, хорошей, скажем, райской, да? Но на самом деле она не такова. Я думаю, с этим согласитесь вы все. Потому что каждый из нас переживал и переживает боль, страдания, ревность.
Александр.
Почему начинает происходить что-то во внешнем мире, которое мешает вам, сопротивляется или вообще превращает эту цель вот во что-то иное? Да?
Александр, я извиняюсь, там где-то секунд 20 был провал, не было звука. Если можно, вот последние 2-3 предложения, если можно, повтори, пожалуйста.
Ага. То есть я тогда сейчас резюмирую и скажу вот так, что, значит, каждый из нас встречается с тем постоянно в жизни, что к нам приходит не то, что мы хотим. То есть, например, мы хотим стать здоровыми и сильными, но почему-то становимся больными и слабыми. Мы хотим достичь успеха в каком-то деле, но почему-то не достигаем его, или достигаем не совсем так, как мы хотим. Или, например, нам нравится какой-то человек, но мы этому человеку не нравится. То есть можно продолжать этот список и дальше. Но Основное, что я хотел сказать, что мы встречаемся с тем, что мы не ждали. То есть у нас есть какие-то желания, но мы встречаемся во внешнем мире и внутри самого себя с чем-то противоположным этого. Почему так происходит? Вот это основной вопрос. Значит, дело заключается вот в чем. Дело заключается в том, что не только наша душа фрагментировалась на разные аспекты, которые находятся в разных мирах, но и вот этот аспект нашей души, который находится в нашем теле и в нашей личности, также находится в состоянии разделенном. Вот это основной момент, это основное открытие, которое сделано в школе. То есть, сейчас еще раз его повторю. Значит, личность каждого из нас является дуальной. То есть, она является, во-первых, множественной, то есть личность каждого состоит из целого набора субличностей, вот как это называют психологи, или каких-то отдельных «я». Например, такими отдельными «я» может быть «я умный», например, «я красивый», «я сильный», «я успешный», «я здоровый» и так далее. Да, именно вот с этими положительными аспектами «я» обычно отождествляет себя человек. Но он не предполагает, как правило, и даже не допускает мысли, что в нем, также в нем, то есть в его личности, существуют противоположные этим частям. Противоположные. То есть на каждую часть есть часть, противоположная ей, которая является такой же творящей, как и первая. То есть смотрите, спектакль нашей жизни пишется и создается и ставится двумя режиссерами, двумя противоположными режиссерами. То есть это похоже на знак близнецов. Вот если вы его видели, да? Это два человека, которые сидят спинами друг к другу. То есть они соприкасаются спинами, но смотрят совершенно разные стороны. Вот такое же положение дел существует в личности каждого человека. То есть то, что вы называете сопротивлением, или неприятным исходом, или неуспехом, или неудачей, или несчастным случаем, или еще чем-то, или по-простому облом, как это сейчас принято называть, это все создается не просто внешним миром и какими-то силами, так сказать, которые вы не контролируете. Нет, это создаете вы сами. То есть сам человек, являясь дуальной структурой, порождает как плюс, так и минус своей жизни. И вот поэтому основной задачей с точки зрения духовного, личностного развития и вот с перспективы вообще космической является целостность, то есть соединение, сбор себя. Вот эта задача стоит как перед нашей душой, которая находится во фрагментах в разных мирах, так и перед нашей личностью, как в неком фрагменте нашей души. Поэтому вот эта задача в нашей школе является основной. Именно сбор себя, то есть принятие в себе, а по-другому, если практически это говорить, то это принятие негативной теневой стороны самого себя. Вот если мы не принимаем негативную теневую сторону самого себя, то что мы делаем с ней? Мы ее подавляем. Мы не признаемся в ней, мы ее отрицаем. Мы начинаем тогда проецировать ее на других людей. То есть внешний мир – это на самом деле зеркало. Люди, с которыми вы встречаетесь, это не другие люди, а это ваши зеркала. И вот на эти зеркала каждый человек проецирует свои какие-то стороны. Он может проецировать как положительные, так и негативные. И вот все скандалы, боли, страдания, конфликты, они возникают именно по той причине, что человек проецирует на кого-то, на ситуацию, на другого человека, обычно это близкие люди, потому что мы с ними находимся в наиболее сильном контакте, он проецирует негативную сторону самого себя. При этом он этого не понимает. Ему кажется, что нужно переделать этого другого человека, что этот другой человек что-то не понимает, что вот его правда другая, неправильная, вот моя правда правильная. А на самом-то деле это не так. На самом деле внешний мир отражает вам внутренний мир. И все конфликты, которые возникают во внешнем мире, являются просто проекцией или показателем вашей конфликтности внутри самого себя. Поэтому единственный путь устранить эти конфликты во внешнем мире, это понять самого себя. И вот для этого нужно понимать дуальность и устройство собственной личности. Вот это Александр, вот краткое такое видение.
А вот ну, можно сказать, что у тебя все будет классно, когда ты сам с собой договоришься?
Можно ли сказать, что у тебя все будет классно, когда что?
Ты сам с собой договоришься. Ты хорошо. Позитивный, ты негативный. Первое, это открыть в себе, что ты, ну, признать, что все-таки то, что ты видишь в остальных. Я хочу просто так, немножечко упрощенно, но потому что кто-то каждый по-разному воспринимает информацию. Да. То есть, есть ты, я негативный и есть я позитивный. Я хорошо. Себя для себя воспринимаю как позитивного, как классного. Но люди меня видят как неклассного, и я в людях свое неклассное вижу. То есть все, что мне не нравится в людях, это просто проецирование моих внутренних негативных качеств.
Совершенно верно.
То есть вот оно отражается, оно как резонирует. Если во мне этого нет, я это в человеке не замечу. То есть если я не пью водку, да, то я не пойму, что человек пьяный. И теперь задача вот твоей школы, да, твоего направления – это показать людям первое, что есть такая, что это вот действительно есть, чтобы они это прочувствовали. И начали изучать, и просто был диалог.
Да. Правильно? Да. Вот, отлично.
Да. Ага. Вот если у нас хочешь, уже вопросы есть. Отлично, то есть, в принципе, я так резюмировал немножко, чтобы ребятам было приятно. Павел хочет задать вопрос. Сейчас включим ему микрофончик. Ребят, кто видит, может включить, если. Павел, ты в эфире.
Это с предыдущего, извините. Это я не писал сейчас.
Да. Извини, тогда Маргариту включаем. Маргарита?
Да, здравствуйте. Меня зовут Маргарита, Санкт-Петербург. Ага. Здравствуй, Александр. Мне вот интересно, люди часто говорят, ну не признают что-то свое, не знаю, как они говорят, темную сторону, да? И пытаются от нее ну, вообще отказаться. Говорят, ну вот я не хочу быть таким вообще, а вовне внутри все протестует против этого. Мне кажется, что да, вот мы, как у тебя написано, целостные, да, и эту часть нужно признать, и как-то вот, ну вот как признать? Вот, наверное, вопрос вот, лучше вот это.
Хорошо. Маргарита, давай вот перейдем прямо к практике. Значит, что больше всего раздражает тебя в каких-то людях, например, которые чаще всего, ближе всего к тебе? То есть, что является основным источником твоего раздражения? По поводу чего в других людях ты раздражаешься?
Ой, это сложный вопрос. Знаешь почему? Потому что вот прям раздражение, наверное, давно не испытывала, очень давно. Но, наверное, больше всего меня напрягает, когда меня ну, как бы сильно, ну не то, что не слушают, а вот заставляют меня принять свою точку зрения. Совершенно вот, заставляют что-то меня сделать, то, что, вот, ну, в принципе, я ну, не готова.
То есть заставляют, да? Значит, смотри, это дуальность начальник и подчиненный. Вот возьмем сейчас, вот, то есть вот эта работа идет через рассмотрение различных дуальностей. То есть все ситуации, они на самом деле являются таким раскруткой вот этих дуальностей. Вот у тебя же, наверняка ты работала на работе, да? Или, может, уже работаешь?
Да, конечно, конечно.
Значит, у тебя же есть начальник?
Да, и не один.
И не один начальник. Вот эти ее начальники, они тебе задают программу твоих действий? То есть они говорят, что надо делать?
Ну, есть разные начальники. Есть один начальник очень авторитарный, да.
Хорошо, любой начальник, он уже начальник, поскольку он будет задавать тебе направление твоих действий. Или он вообще не начальник? Ты согласна с этим? То есть начальник это не просто чайку попить, да? А это выполнение некой работы, которая требует выполнения определенных указаний. То есть начальник указывает тебе. Ты согласна с тем, что начальник указывает любой?
Как будто бы вот теоретически вроде согласна, но в практике у меня есть так начальники, которые как бы и не указывают. Это Что хорошо, значит?
Тогда мы не будем пускаться в диалог о начальниках, которые не указывают, а возьмем хотя бы одного из тех начальников, который указывает. Хорошо. То есть они тебе указывают, что нужно делать. Правильно?
Да. Да.
Да. Значит, как ты это воспринимаешь? Раздражает ли тебя это?
Нет, не раздражает. Я скорее хочу, ну, я пришла работать сюда ради того, чтобы делать это дело, да. Они, не знаю, ну там, воспринимая это так, да, они этим делом руководят.
А но это... тем не менее же ты переживаешь это эмоционально. И я не думаю, что у тебя на протяжении всей жизни, так сказать, работником, да, не было ситуации, когда бы тебя не раздражало указание. Тем более, что ты сейчас сказала, что тебя раздражает, когда тебя указывают что-то, что надо делать. И я в связи с этим привел вот этот пример с работы и с этим начальником.
Ну, хорошо, легче согласиться сейчас с тобой. Пусть будет так.
Хорошо. Да, то есть вот эта работа, она непростая. Это я сразу хочу сказать, потому что, значит, рассмотрение теневых аспектов, это то, чему сопротивляется личность. Да? То есть смотри, вот если я сейчас исхожу из того, что ты сказал, тебе скорее приятнее указывать, чем подчиняться каким-либо указам. Правильно?
Нет. Нет. Совершенно точно нет.
А тогда почему же тебе раздражает тебя, когда это ты сама сказала, когда кто-то указывает тебе?
Ну, если быть совершенно точно придерживаться правды моего разговора, я сказала, что меня напрягает, когда меня заставляют что-то сделать.
Не заставляют что-то делать. Смотри, я не случайно привела этот пример. Возможно, ты хочешь взять другую ситуацию, тогда приведи другую ситуацию, в которой тебя заставляют что-то делать, что тебе не нравится. Может быть, она относится не к работе, а к чему-то другому. Почему?
Ну, давай сразу прям с, то, что сегодня произошло, наверное, 5 минут назад. Да? Да, моя мама приготовила вкусную еду. Угу. Вот, но я ее не хочу есть. Она во мне беспокоится и хочет, чтобы я была с ее точки зрения здоровой и ела все, что вкусно приготовлено. Угу. Вот, и имеет очень много... по этому поводу эмоций.
Хорошо. Ну, значит, мама не спрашивает, хочешь ли ты это есть. То есть она не предлагает тебе, если ты хочешь съесть, съешь. А она просто говорит, съешь.
Да. Да.
То есть это прямой указ, и там не выясняется, насколько тебе это вообще нужно. Да? То есть вот делай, как я тебе сказала, и все.
Да, да, совершенно верно.
И именно это тебя раздражает.
Правильно? Ну, меня не раздражает это, меня это, ну, меня напрягает, и еще раз это объяснить, что я не буду делать то, чего, ну, я не считаю.
Маргарита, это немножко другое просто слово, а раздражает, напрягает, это примерно одно и то же.
Хорошо.
Это уже, так сказать, связано с некой энергией, да, напряжение батарейки, напряжение человека. А дальше оно будет проявляться в чем-то, что мы назовем какой-то конкретным состоянием. В данном случае я его просто назвал раздражением. Если ты хочешь подобрать другое слово, давай. Но, скорее всего, оно будет также негативно. То есть тебя это раздражает. Все-таки так это или не так? Если это тебя не раздражает, то, ну, в общем-то, тогда не о чем об этом говорить. Вот смотри, как непросто выйти на эту тему, да? На тему, что же меня раздражает.
Да, непросто, я согласна.
Непросто. То есть эта работа непростая, я сразу хочу это подчеркнуть. Спасибо тебе большое, что ты участвуешь в этом, и я понимаю, что это делать непросто. Но, тем не менее, мы это продолжим. Если ты скажешь, что вот ты сейчас уже больше не хочешь разговаривать, то я прекращу рассмотрение, хорошо?
Ну, я хочу, если это, ну, и тебе это нормально, да, и там людям
мне это нормально. То есть вот просто с учетом того, что особо тебя раздражает, когда что-то делается без твоего, так сказать, ведома, да, то есть я могу начать давить на тебя, а ты скажешь, что ты на меня давишь, и ты правильно скажешь. Поэтому я тебе и предлагаю, что в любой момент ты можешь сказать, я не хочу дальше продолжать, и это твое право, я его уважаю. Вот я просто...
Спасибо, что ты это произнес вслух, да. И подтвердил это.
Я уважаю обе стороны, да, поэтому, так сказать, вот занимаясь этой работой, я это выработал в самом себе. Уважение к самому себе в разных проявлениях, какими бы они ни были. Так, тогда, значит, мы продолжим. Значит, ты говорила о раздражении, да? И вот это раздражение связано с тем, что тебе навязывается какое-то мнение, требуется что-то, а при этом не узнается у тебя, нужно тебе это, хочешь ты этого или не хочешь. Правильно?
Да, да, пусть будет так.
Теперь смотри, значит, вот мы говорили, это моя, так сказать, аксиома, моя парадигма, что внешний мир, а этот внешний мир включает и ситуации, и других людей, и чаще всего более конфликты возникают именно с близкими людьми. В частности, это мать, отец, дети, муж, жена и так далее. Да? В данном случае это мать сейчас у тебя, да? Угу. Значит, она от тебя требует вот таким способом это, да? И тебя это раздражает. То есть, если мы будем смотреть с обычной точки зрения, ну вот с бытовой точки зрения, да, то человек скажет, да, ты права, почему она заставляет тебя? Ты права, а она не права. Это скажет обычный человек с обычной, так называемой, бытовой точки зрения. Я же скажу иначе. Я тебе скажу, что, значит, ты, пока внутри тебя идет борьба двух частей. В данном случае это идет в ролях мать и дочь. Но дуальность – это приказ и подчинение приказам. Вот смотри, фактически можно сказать, что мать приказывает тебе съесть это, да? Можно ведь так сказать? То есть приказы не обсуждаются, да? То есть она не предлагает, а она приказывает. Именно это тебя раздражает. Но смотри, тогда получается, что в тебе также существует эта часть. Можешь ли ты сейчас сказать, вспомнить? Где ты действовал точно так же. То есть тебе нужно сейчас обнаружить в себе вот эту другую часть. Вот эту часть, которую проявляет твоя мать. Потому ну,
естественно.
Естественно, есть такое, да? Потому что смотри, тут очень важный момент, какого рода. То есть очень много людей говорят о принятии. Это говорится в религии, психологии, в эзотерике. Прими себя, прими другого, благодари другого, да? Но вот это все остается словами. Потому что человек не понимает, что вот то, что ему нужно принять, оно не во внешнем мире, оно внутри его. Это он сам. В данном случае мать твоя, вот с этой ее формой поведения, внутри тебя. Поэтому принять тебе не нужно не просто вот эту мать твою, да, физически отделенную, а принять эту мать внутри самой себя. Или вот этого начальника, приказывающего другим. Можешь ли ты сказать о какой-то ситуации, хотя бы той, которая сейчас приходит тебе в голову, в которой ты делаешь то же самое?
Да. Я, собственно, сыну говорю, сейчас применяю власть матери и говорю, что ты должен... Вот сейчас вот ты вот сделаешь так, потому что вот у меня такой бзик, говорю я.
Замечательно, Маргарита, замечательно. То есть смотри, передается роль матери, ты же ее взяла от матери. То есть мать обучила тебя программе. И вот эта программа работает в один к сыну. И тогда ты будешь применять те же самые методы. Теперь как реагирует сын на вот такую форму твоего приказа?
Ну, так как я это делаю очень редко, то в данном случае он подчиняется. Если он не сильно против. Если он против, он начинает вступать со мной в дискуссию, объяснять, почему ему это настолько не хочется делать. Угу. Тогда мы продолжаем разговаривать на эту тему.
Хорошо. Теперь ты можешь понять лучше, что чувствует твой сын, когда ты ему приказываешь так же, как приказывает тебе твоя мать? И ты знаешь эти состояния?
Да, конечно. Я знаю состояние и матери, которая приказывает, и сына, который слушает... И не хочет по каким-то причинам это делать.
А по каким причинам? Ты сейчас можешь сказать? Потому что ты сейчас пережила именно эту ситуацию, которую переживает твой сын, когда ты ему приказываешь. Сейчас с матерью ты пережила именно ее. Ты можешь описать, что чувствует твой сын, когда ты ему приказываешь?
Что чувствую я, и поэтому, возможно, чувствует сын. Правильно я тебя услышала?
Совершенно верно. Именно так ты можешь понять, что чувствует сын. И он будет чувствовать то же самое.
Ну, не совсем уверена, но предположу, да. Надеюсь, что все-таки чувства могут быть разные.
Так, такие оттенки, может быть, но суть.
Угу. Угу. Хорошо, ну, скорее то, что есть какая-то там его другая правда, да, и по каким-то причинам он не хочет выполнять именно это. Да, есть какая-то часть его, да, которая выбирает другое.
Угу. Так вот, смотри, осуждаешь ли ты себя за то, что ты ему приказываешь? Как ты сейчас осуждаешь мать за то, что она приказывает тебе?
Ну, мать я не осуждаю.
Не осуждаешь? Сегодня... А во что переходит твое раздражение к матери? Во что? Тогда, если ты не осуждаешь.
Во что? В действие. Просто я говорю спокойно, нет, я этого делать не буду. Но мне, когда я это говорю, я не могу сказать, что я это делаю, ну, совершенно спокойно, что вот мне, ну, совсем легко это делать.
Маргарит, вот будь честной и скажи, пожалуйста, неужели, когда человек, вот, да, в случае мать, тебе приказывает что-то, ты не осуждаешь ее за то, что она насилует тебя? Или ты это принимаешь с благодарностью и полным принятием? Но тогда почему раздражение?
Вот как бы мне как будто бы какое-то третье получается, помоги, да, там, может быть, какой-то оттенок во мне сейчас услышишь, да, и скажешь, что что-то другое, да, но как будто бы я, ну, разрешаю ей мне приказать, но и разрешаю себе отказаться от этого приказа, потому что, ну, я уже взрослая, я уже вот так вот, ну, поняла, так приняла. Она при этом все равно моя мать, и она там имеет право приказать.
Вот смотри,
я имею приказ не выполнить.
Я понял. Вот смотри, здесь есть очень интересные моменты, потому что эта работа, она требует скрытия очень разных пластов подсознания. А так как у нас заложено программой отца и матери, которые нас воспитывали, уважение к ним, да? И ты заинтересован в уважении к тебе со стороны твоих детей?
И к уважение себя к своей матери очень заинтересовано, правда?
Очень заинтересовано. Поэтому смотри, тебе очень трудно сейчас вывести на сознание то, что ты ее осуждаешь. Именно по той причине, что у тебя заложена очень мощная программа, ни в коем случае нельзя осуждать отца и мать, и нужно их благодарить, и к ним нужно уважительно относиться. Но сама жизнь показывает, что у тебя во многих ситуациях, и практически у всех людей, я вот работаю уже больше 20 лет, и видел очень многих людей, и зная это по себе, возникает осуждение. И осуждение к близким самое сильное. Осуждение матери, отца, мужа, жены, детей и так далее, это явление настолько распространенное и настолько характерное, что это каждый день мы проживаем на самом деле. Можешь ли ты сказать, что ты действительно когда-то, хоть когда-то осуждаешь мать?
Да, конечно, есть такие моменты.
Есть такие моменты. А вот после того, как ты ее осуждаешь, что ты испытываешь?
Ну, вину на самом деле, что я посмела это сделать.
Ты испытываешь вину. Вот этот порочный круг осуждения и вины является самым характерным атрибутом сценария всех людей. Это осуждение и вина. То есть, если мы посмотрим на вот свой день, очень детально и осознанно, то мы увидим, что практически целый день мы осуждали и чувствовали вину. Причем вот это осуждение и вина тянутся из прошлого и проявляются здесь, в настоящем. И они создают нашу боль, страдания, несчастные случаи, конфликты и всякие разборки. Именно осуждение и вина. А вот посмотри, как ты считаешь, как появляется осуждение и вина? Какой механизм вот двух этих состояний? Очень болезненных и очень частых в человеке. И вот в частности у тебя. Как ты думаешь, почему? Как можно выйти из вот этого осуждения вины?
Ну, для меня понятно, что вина появляется после осуждения. Да? То есть выход, ну, я так чувствую, да, каким-то образом надо что-то сделать с осуждением.
А вот посмотри, мне говорят, почему просто тебе не осудить? Вот, например, ты осудила мать, вот ты сказала, да что же она ко мне пристает? Да что же это такое? Нельзя так делать. Сказала и успокоилась. Почему у тебя потом возникает вина, а она всегда возникает? она сразу возникает. На самом деле мы ее можем осознать просто несколько позже, но она всегда возникает. Но только как мы осудили, тут же возникает вина. И это очень болезненное чувство, правда?
Вина. Ну, неприятно уж точно.
Угу. Неприятное, очень неприятное. Она накапливается, и потом оно переходит в состояние апатии, боли, боли физического тела, эмоционального и так далее. Хочется пойти извиниться перед этим человеком, да, или наоборот, накричать на него. Ведь это же возникает.
Возникает? Да, конечно, понятно.
Возникает. То есть вот эта вина является тем, чего бы ты хотела трансформировать в себе, или ты предпочитаешь с ней жить. Потому что ведь она возникает в отношениях со всеми близкими людьми и вообще не только с близкими.
Ну, я могу сказать, что я делаю с собственной виной, да, что раз мы как-то вот в такое залезли, да. Ну, вот есть, как бы, ну, не знаю, реальная вина, вот не про осуждение, это, ну, какая-то такая все-таки не очень реальная вина, да, там по-разному
бывает. Осуждение порождает вину, но само осуждение не переживается как вина. Это просто две полярные стороны.
Угу. Ну вот есть, ну когда ты сделал, ну реально, когда я что-то сделала реально, я считаю, со своей точки зрения, не с чужой, а со своей точки зрения, неправильно, и, ну не знаю, неправильно, не ошибка как такая неосознанная, а ошибка осознанная, у меня есть вина, да, там, и эта вина достаточно легко для меня проходит, если я, ну, осознаю, что я виновата, и исправляю свое какое-то вот действие.
В том числе... Это очень важный момент. Позволь мне на нем сконцентрировать внимание. То есть ты говоришь, что ты осознаешь, что ты виновата, и дальше что ты делаешь? Вот, допустим, ты чувствуешь, что ты виновата перед матерью. Вот в данном случае с этой едой, например, что ты будешь делать? Вот ты вдруг чувствуешь вину. Как же так? Моя мать, она меня любит, она заботится обо мне. А я не хочу есть то, что она мне дает. Я не хочу есть. Что? И вот вина пошла, сильная вина пошла. Что делать?
Ну, просто в этом месте как раз я вину не испытываю. Как-то я замучилась. Как
ты испытываешь?
Ну, когда я залезаю на ее права какие-то, потому что я считаю, что да, у нее...
Например, конкретная ситуация.
Да, я просто углубляюсь в конкретные ситуации, пробую чувствовать, да. Ага. Ну, может быть, наиболее такая для меня реальная, да, если... Я ее, за что я могла судить и почувствовать вину, значит. Да. Ну, например, я осуждаю, когда она не сдерживается, начинает кричать.
Угу. Вот, то есть она не сдерживается, и она кричит на тебя. А при этом ведь, когда она кричит, она говорит какие-то слова.
Нет, знаешь, вот когда на меня кричит, я мне почему-то ее не виновачусь, а, ну, как-то я нахожусь в этой ситуации. Вот. А когда вот кричит, ну, в данном случае больше на моего ребенка, да, вот тут почему-то я начинаю сразу осуждать.
Ты ее осуждаешь на что? Вот она кричит на твоего ребенка.
Ну, что то же самое, можно сказать, без крика, это не меняет никак, ну, как бы сути, что эти лишние какие-то эмоции не дают возможность там, и внуку, что называется, услышать. И ей как-то...
Да как ты думаешь, почему она кричит? Вот смотри, когда человек повышает голос, кричит и так далее, значит, у него что-то происходит, в результате чего он считает, что единственным способом является крик.
Ну, какое-то бессилие, мне кажется. Я чувствую ее какое-то бессилие, что это какая-то вот какая-то грань, да, когда уже вот, ну да.
А бессилие в чем? А в чем она чувствует себя?
И изменить как-то по-другому ситуацию.
Ага. То есть получается так, что она что-то требует от сына в данном случае, да? Но сын не делает этого. А она считает, что это делать обязательно, потому что если он это не сделает, будет нечто ужасное. Он не выживет. Так считает она, например.
Да? Ну, если обобщать, то да, конечно.
Это так. На самом деле мы сейчас просто не касаемся никаких общих аспектов, но, скажем, у меня в книгах написаны все эти вещи, я просто не раскатываю. То есть человек, вот правда человека, в данном случае матери или отца, заключается в том, что они хотят передать свой способ выживания. То есть у каждого человека, в том числе у твоего матери, ей был передан некий способ выживания. То есть некие, так сказать, верования, некие убеждения, некие способы действия, с помощью которых она дожила до своих лет. Правильно? И она хочет передать тебе, как дочери, твоему сыну, потому что она считает, что только так можно выжить. Вот отсюда ее ортодоксальность, отсюда ее напор и отсюда ее страх, что ее не услышат и не сделают то, что она хочет. Потому что она считает, что иначе нельзя выжить. И когда она видит, что ты не делаешь то, что она говорит, что сын твой не делает то, что она ему говорит, она начинает пугаться, волноваться, приходит в возбужденное состояние и начинает кричать. Смотри, вот в чем причина ее крика. Но она даже не допускает мысли о том, что ее способ выживания не единственный и, возможно, и даже не самый лучший. Поэтому она не предполагает возможности и не дает ее ни тебе, ни сыну в каких-то аспектах, очень важных для, с точки зрения ее, для того, чтобы вы выбрали сами что-то. Она просто проводит свою линию, и когда она не проходит эту линию, да, она начинает очень волноваться. Вот как ты считаешь?
Да, я с тобой совершенно согласна, очень похоже, да, то есть если углубиться, то это, да, как вопрос жизни и смерти.
Вот, совершенно верно, то есть это уровень вопроса жизни и смерти. Вот почему наши близкие так кричат, так волнуются, с ними происходят инфаркты, инсульты, так сказать, и так далее, да? Почему? Да потому что они рассматривают этот вопрос как вопрос жизни и смерти. Причем теперь посмотри, мать передала тебе эту программу, и теперь ты мать. И вот все, что я говорил о твоей матери, точно так же относится и к тебе, как к матери, по отношению к твоему сыну. Поэтому, когда он начнет, или уже делает, или делал, что-то, что очень, на твой взгляд, неверно с точки зрения каких-то определяющих моментов выживания, переданных тебе матерью как программа, у тебя начинается вот это волнение. Точно так же, как у матери. Просто ты моложе. Может быть, ты можешь пока как-то это сдерживать, может, это как-то не очень видно физически. Но оно в тебе есть, ибо программа была передана тебе. Вот как ты считаешь, это верно?
Да, и я пытаюсь как-то осознавать программу и как-то делать это не так немножко, скажем.
Да, но смотри, есть тут очень важный вопрос. Для того, чтобы осознать программу, а что я вкладываю в слово «осознать программу»? Это значит ясно ее видеть. Вот для этого нужно полностью понять программу, свою личностную программу, которая вложена тебе через мать и отца. Причем это две половины противоположные. И вот что самое интересное, как закладывается дуальность в личность? Она закладывается через закладку двух противоположных половин этой программы, идущих от отца и матери. И между отцом и матерью, любым отцом и матерью, всегда существуют конфликты. Они существуют всегда во всех семьях и в любых парах. И вот эти конфликты передаются детям, в данном случае тебе. Так вот смотри, для того, чтобы ты могла осознать программу, свою личностную программу и понять, почему ты делаешь то, что ты делаешь, а именно личностная программа фактически полностью определяет весь твой жизненный сценарий. Вот это очень интересный момент, что мы запрограммированы. И вот для того, чтобы нам распрограммироваться и сделать другую программу, нам надо полностью осознать ту программу, которая есть. Но люди не понимают самого этого программирования, не понимают дуальности этой программы. Вот это как раз то основное, что у нас в школе является предметом рассмотрения на разных семинарах. У меня есть набор семинаров, который касается вот этих вопросов. Вот теперь посмотри еще очень важный момент. Мы сейчас коснулись вопроса программы, ты сказала, я ее пытаюсь осознавать, и я пояснил, как я вижу это осознание. Но давай вернемся сейчас к вопросу об осуждении вине. Да? Мы его не оставили, мы просто немножко отошли в сторону. Вот посмотри, здесь сейчас у вас как бы конфликт идет. Мать, ты, дочь своей матери и сын. Ой, сын, да? Как бы вот три такие роли, да?
Да, да.
Вот, значит, когда мать осуждает, что-то требует от сына и кричит на него, ты говоришь, я испытываю осуждение, да?
Да,
это
есть.
Твои слова. Есть такое, да? Значит, что получается? Значит, получается, что ты осуждаешь мать, а при этом как бы чувствуешь, что сын жертва, да? И ты жалеешь жертву, то есть сына, но при этом осуждаешь насильника, то есть мать.
Ну, тут сложность-то в другом, что я и мать жалею в этом, потому что, ну, я понимаю, что она не просто так кричит, она реально там, ну, как вот я говорила, обессилена, что
это...
я довелась, она довелась вот. До этого.
Совершенно верно. Но посмотри, каков механизм, Маргарита. Значит, мы сейчас говорили, что рассматривая мать как насильника, а сына как жертву, ты будешь испытывать осуждение к матери, а при этом будешь испытывать жалость к сыну. Правильно? Это первый вариант. При этом ты сказала, у меня происходит наоборот. Совершенно верно. Если ты будешь рассматривать сына как насильника, то есть сын сам создал такую ситуацию и вынудил мать кричать на нее, да? Тогда сын становится насильником, и ты будешь его осуждать, а при этом мать становится жертвой, и ты будешь ее жалеть.
Дело в том, как ты говоришь, целостно. Это происходит целостно. Они оба поработали на эту ситуацию.
Нет, здесь речи о целостности пока вообще нету. Потому что мы с тобой разбираем два аспекта тебя. Только два аспекта тебя, которые разделены внутри тебя. А то, что я называю целостностью, это фактически объединение в самом себе двух этих аспектов. Сейчас ты их не можешь объединить, о чем показывает то, что ты рассказываешь. То есть смотри, наличие осуждения и вины или чувства жалости показывает на наличие в тебе разделенных аспектов. Вот в чем дело. То есть показывает на тебе наличие в тебе, наличие разделенности, а не целостности.
Привет, Александр. Я тут с тобой где-то минут на 15 задержался из-за технических причин. Очень внимательно слушаю вот ваш разговор.
Так.
Вот. Очень интересную тему затронули. Но есть еще у ребят вопросы. Как ты считаешь, мы продолжим обсуждение вот этого вопроса или еще какие-то будем?
Я знаю, что бы хотел сейчас, потому что это очень важный момент. Вот эта ситуация, да, большой Маргарите, которая участвует в ней и делает... Вот это настолько осознанно, насколько она может. Спасибо ей большое. Я хотел бы сейчас ее дорассмотреть, но несколько быстрее, допустим, да, чтобы и другие успели задать вопросы. Хорошо?
Угу, конечно.
Хорошо. Маргарит, ты меня слышишь сейчас, да?
Да, конечно.
Маргарит, значит, вот мы остановились сейчас на чем? На том, что вот наличие осуждения и вины в тебе, да, оно показывает на наличие разделенных частей личности в тебе. А вот та работа, и мы сейчас остановились, фактически проводим фазу выявления этих частей в себе, потому что невозможно принять в себе то, чего ты не видишь. А вот эта работа по тому, чтобы человек начал видеть в себе вот эту дуальность или это разделение частей, является очень важной и нужной, и она, как ты видишь, непростая. Так как мы сейчас несколько ограничены рамками нашего диалога, как полтора часа, я делать это сейчас буду несколько быстро, да? Просто для того, чтобы вот на этом примере, который мы сейчас с тобой, так сказать, создали, можно было пояснить ту суть работы, которой я занимаюсь. Значит, смотри, вот мы сейчас с тобой выяснили и прикоснулись к неким частям тебя, которые находятся в разделении. Таких частей внутри личности очень много. Очень много. Мы сейчас только коснулись двух, да и то очень, так сказать, коротко, так сказать, их рассмотрели. Это совершенно не полное рассмотрение, да? Но в силу нехватки времени нам придется этим ограничиться. Так вот, показателем целостности, знаешь, что является целостности твоей личности? Является отсутствие осуждения и вины, и жалости. Вот если ты, будучи откровенной и честной со мной, собой, будешь наблюдать за собой и увидишь, что, например, некие дуальности личности, с которыми мы работали, они прекратили выдавать тебе осуждение и вину, то в этой дуальности ты получила уже целостность. Но этих дуальностей много. То есть эта работа идет поэтапно, то есть по этим разным дуальностям. Вот это если коротко сказать о том, к чему, так сказать, приведет то, о чем мы сейчас с тобой начали говорить, но остановились на некой фазе. А вот наличие осуждения и вины показывает на присутствие в тебе вот этих разделенных сторон. Вот это основной момент.
Да, спасибо, Александр. Последняя фраза, мне как-то больше, ну, как бы осознавание появилось. Да. Спасибо. Угу.
Спасибо, Маргарет. Так, пожалуйста, я готов к следующему.
Александр, тут хочу зачитать тебе вопрос текстом. Такой товарищ по несчастью, тоже проблемы со связью у него были, Алексей Салтунов. Вот он тебе такой вопрос задает. Александр, привет. Меня зовут Алексей Салтунов. Мы с тобой встречались в прошлом веке, в 90-х годах. Вопрос. А почему раздражают высокомерные люди? Спасибо.
То есть мы с Алексеем не сможем говорить, да?
Нет, у него, к сожалению, проблемы со связью. Я вот с ним связывался, думал, он задаст сам, но вот так.
Хорошо. Так, еще тогда вопрос последний, значит, в чем?
Почему раздражают высокомерные люди? Вот такой вопрос. Может, перекликается, может быть, с предыдущим?
Замечательно. Значит, смотрите, вот что происходит у нас в личности, которая устроена дуально? То есть у нас есть всегда пара частей. Например, вот эта важность, высокомерие, или по-другому назовем это гордыня. То есть вот это ключевой, как в религии называется, грех. Хотя я не рассматриваю это как грех. Я рассматриваю это как дисбаланс в личности. То есть в религии вот это вот гордыня, высокомерие рассматривается как большой грех. Каким образом, каков механизм появления вот того, что можно назвать высокомерие, гордыней или важностью? Механизм следующий. То есть, допустим, мы берем какую-то пару в личности, пару дуальную. Да? Допустим, мы возьмем ум и глупость, например. То есть человек считает, что он умен. Да? Он говорит, я умный. И тогда он начинает испытывать высокомерие или гордыню по отношению к другим, как он считает, глупым людям. Да? Ведь это явление достаточно распространенное, не так ли?
Да, да.
Причем, смотрите, значит, это может идти по любым дуальностям. Например, женщина, которая считает себя красивой, или она считает себя сексуальной, и тогда она начинает испытывать важность, гордость по отношению. Она важная, она более важная, чем другие, менее красивые, менее сексуальные. Или человек, например, успешный или богатый, он будет испытывать важность по отношению к менее успешным и менее богатым. Но посмотрите, что самое интересное. Оно заключается в следующем. Что когда мы начинаем испытывать важность по отношению к другим людям, то на самом деле мы начинаем их унижать и принижать. Да? То есть как я могу вознестись или стать важным? Только через унижение кого-то. Да? Вот это мы наблюдаем.
Ну, либо самому вырасти, либо другого принизить. Ну, два варианта.
Откуда вы будете знать, что вы растете? Значит, вам нужно соотносить свой рост с кем-то или с чем-то.
С собой? Почему? С собой ты можешь? С собой?
Хорошо.
Самим собой? Почему?
Хорошо, давайте тогда у нас сейчас диалог будет с тобой, потому что, видишь, без диалога довольно трудно.
Еще одна жертва, да?
Хорошо.
Я шучу.
Нет, смотри, ты выбираешь себя рассматривать как жертву? Смотри, это очень существенный момент. Нет, каждой шутки есть доля шутки.
Я жертва. Сейчас я жертва.
Хорошо, давай. Смотри, ведь у меня нет осуждений никого и ничего. И я не осуждаю ни одну часть, будь она жертва, будь она насильник, будь она импотент или еще что-то. Я просто исследователь, который исследует взаимосвязь полярных сторон личности для того, чтобы стать...
Ну, а я сейчас нахожусь в состоянии жертвы. Хочу побыть жертвой. Имею право, да? Будучи целостным человеком, имею право быть таким и таким.
Человек это... может быть любым без осуждения вины. Посмотри, да, вот да, ты да. сейчас, тебе было трудно признать, что ты выбираешь быть жертвой, потому что у тебя, очевидно, пошло, какое состояние? Я жертва, сказал ты, и что?
Ну, ты... такая неопределенность была для меня, вот что ты мне будешь спрашивать? Вдруг ты меня спросишь что-нибудь такое, что я не знаю, и что? И тогда как бы я неловко буду себя чувствовать.
А что понимаешь? Такое? Ты глупый тогда, что ли? Почему такое неудобство?
А видишь, все же хотят немножко, видишь, хотят получше выглядеть. Сейчас же нас слушает, вот сейчас там 60 человек слушает, больше 60. И кто-нибудь скажет что-нибудь про меня, подумает, и все стараются как бы получше выглядеть
замечательно.
Немножко.
Замечательно, значит, какая же тут целостность? Какая целостность? Смотри, целостный человек признает все, что угодно. То есть, если, например, ты меня спросишь что-нибудь, так сказать, из устройства там, космического там корабля какого-нибудь, да, «Союз-5», я тебе не отвечу и скажу, я не знаю. Я скажу, я глуп в этом. Понимаешь, я спокойно тебе говорю то, что я не знаю. Почему ты так волнуешься?
Тогда это конкретное знание, это конкретное знание. А ты сейчас из меня достанешь что-нибудь, и люди со стороны посмотрят и скажут, ох ты, что у него внутри, понимаешь?
Смотри, значит,
а то, что я не знаю про корабли, это, ну и что, это как бы не проблема.
Да? Значит, ты боишься узнать что-то в себе, понимаешь, и еще более того, боишься, что это узнают другие. То есть ты это скрываешь, правильно?
Конечно.
Смотри, это характерно для всех людей. И вот именно это показатель нашей нецелостности. Мы все время что-то скрываем в себе. Мы все время хотим показать себя с какой-то стороны, как мы считаем, хорошей, то есть с фасада. А сзади мы не показываем себя и прилагаем огромное количество усилий на то, чтобы скрыть то, что мы считаем, нельзя показывать другим. И я тебе скажу, что 90% энергии уходит на это сокрытие.
Таким это образом... огромное количество энергии. Я с тобой согласен. Я вот, извини, что я как бы чуть-чуть тебя перебью. Просто в свое время мне попалась книжка Эвереста Карнеги. Анти-Карнеги называют. Эверест Шострем, Анти-Карнеги. А он просто сказал, что нужно не выглядеть в глазах других, да, там, а просто будьте такими, как вы есть. Я тогда впервые, это лет 20 больше назад, как бы такой эксперимент провел, я такое облегчение почувствовал, знаешь, вообще фантастическое, понимаешь?
Да.
Вот эта энергия, она...
Чего почувствовал облегчение? Только от того, что он сказал, что ты можешь...
Нет, таким... прилив энергии, когда я себе позволил быть таким, ну, чуть-чуть тогда, позволил себе быть таким, какой я есть, понимаешь? Там взял и показал себя.
Давай, конкретика, что именно ты себе позволил, то, чего не позволял? Понимаешь, иначе это общее.
Да, стал говорить, знаешь, как бы стал меньше заботиться, стал говорить то, что я думаю, а не так, чтобы сначала в голове проговорил, потом сказал, чтобы это красиво звучало.
Почему ты раньше не говорил?
Позволил себе. Так ты что ты? Это же надо выглядеть в глазах других людей. Ты понимаешь?
Хорошо, каким ты боишься выглядеть в глазах других людей?
Ну, скажи, все ты, да все там, недостаточно умным, недостаточно добрым, недостаточно хорошим, недостаточно там. Там лидером где-нибудь, понимаешь, там вот.
Хорошо. А ты можешь меня нахуй послать?
Как?
Нахуй послать меня. Можешь?
Могу. Ну как-то не хочется, но в принципе могу.
Хорошо, а ты можешь послать нахуй вот 60 человек, которые сейчас слушают это?
С этим сложнее, понимаешь? Когда я вот, когда я, если в случае с тобой, я понимаю, адекватное восприятие будет. А как вот 60 меня поймут,
а не уверен. Если у них неадекватное восприятие, почему ты делаешь собственное восприятие столь же неадекватным?
Ну согласен, да, я. Да, ну да, прав.
Прав? Да. Хорошо. Вот смотри, самый основной момент не встретиться с лозунгом, типа будьте такими. Какие вы есть, это мы слышим в песнях в этих попсовых и все такое, да? А на самом деле признаться в том, что ты боишься больше всего, чтобы о тебе узнали. Вот это и есть
путь. Достать и показать, да?
Да. Вот сказать, да, я есть такой. Вот смотри, вот как дети, например, да? Они же вот толстые там, да? Или жених и невеста, телетесты, или там уже более эти самые подростки, там импотент, там, или ты слабак, еще что-то, да, вот такие вещи. А если человек на это реагирует, да, какой я импотент, какой я слабак, я тебе морду дам, еще что-то такое, он отстаивает, что он не такой. А если он признается сразу, он скажет, да, я толстый. Или да, я импотент. Или я мудак вообще. К нему будут приставать? Нет. Приставать будут тому, который все время хочет что-то скрывать. Правильно? Так вот, целостный, он ничего не скрывает. Понимаешь, он принял и интегрировал в себе все части и плюсовые, и минусовые. Поэтому он не волнуется. И он не осуждает других. Потому что, смотри, осуждение других является следствием непринятия в себе того, за что ты осуждаешь других.
Ну да, естественно. Слушай, я тебя хочу тебя спросить. Вот скажи, пожалуйста, вот самое главное преимущество целостного человека в том, что он не сравнивает. Можно так сказать?
Ты знаешь, на самом деле он сравнивает. То есть это свойство ума. Наш ум построен на сравнениях. Например, я сравниваю погоду, так сказать, здесь с погодой там, в Сочи, например, да, и собираюсь ехать в Сочи. То есть сравнение это нормально, но человек делает из сравнения или суждения по-другому, он делает осуждение. Вот, например, я выше тебя по росту. Да?
Сравнивает, но не оценивает, можно так сказать? Уточнить.
Вот, если
так...
вот допустим, или... что я выше тебя по росту, да? И, например, я сложен более физически мощно, чем ты. Это просто факт. Но на основе этого факта я могу сделать осуждение. Я скажу, ты слабак по сравнению со мной. Или ты маленький и корявый. Так? Вот это уже осуждение. Осуждение, когда мы просто делаем, выносим суждение, это констатация факта. Вот фактом является то, что, например, кто-то выше, а кто-то ниже. Но будет ли на этом делаться осуждение, вот это уже другой вопрос. А вот люди, они делают из суждения осуждение постоянно, даже не замечая этого. Вот человек говорит, например, да? А вот я красивее тебя. Значит, ты хуже, чем я. Ты слабее, чем я. Или я успешнее, чем ты. Значит, я важнее, чем ты. Это сейчас я возвращаюсь к вопросу, заданному вам.
Но это и есть оценивание, правильно? Ну, то, что ты... Правильно? Смотри, это же оценивание. Когда ты...
Можно назвать это оцениванием. Но вообще, да, то есть... я предпочитаю называть это осуждением. Потому что оценивание не очень ясный термин. А вот осуждение очень конкретное. То есть я осуждаю. Понимаешь, я осуждаю кого-то за то, что он делает что-то не так. Как мне кажется.
Ну, одного ставишь выше, другого ставишь ниже. Ну, вот это. Об этом идет речь, правильно?
Именно да. Об этом и речь, да. Вот это и есть сейчас ответ на вопрос о вот этом возвышении гордыни, которое на самом деле, если бы мы действительно были отделенные, да, и мы не видели бы в других людях самих себя, то тогда бы это было одно дело. Но на самом-то деле совершенно все по-другому. То есть мы осуждаем-то не других. Вот когда я говорю, например, ты неуспешный, ты глупый, ты некрасивый, ты слабый. Я говорю вроде бы о другом человеке и при этом испытываю кайф вот этого самого гордости за себя, да? Вот этого раздувания себя, да? А на самом-то деле я ведь говорю-то не о другом, а о себе. Поэтому я осуждаю не другого, а самого себя. Мы никогда не осуждаем никого, кроме самого себя. Вот в чем самый-то интересный момент. Вот смотрите, я еще раз напоминаю основную аксиому целостной психологии, что мы видим в внешнем мире не других, мы видим всегда только самого себя. Либо в положительном, либо в отрицательном качестве, но всегда самого себя.
Ну да, и с вот, этим надо свыкнуться и понять.
Это очень непросто, это аксиома.
Да, да, да. У меня такой к тебе личный вопрос, Александр, извини, что перебиваю. Когда ты пришел вот к этой целостности, вот когда у тебя это не на уровне там ментала, да, а на уровне ощущения, ты стал ощущать себя целостным человеком. И ощущаешь ли ты сейчас себя целостным человеком?
Да. Вот смотри, здесь очень интересный момент. Вот, например, вопрос, который задается очень часто такими ищущими эзотериками, да, просветленные, непросветленные. В данном случае твой вопрос аналогичен этому. То есть целостный ты или не целостный? Я тебе скажу так, что целостность – это путь. И я нахожусь сейчас на более высоких ступенях своей целостности, чем, например, 30 лет назад. Да, это я сам себя сравниваю, да? Но это не значит, что я целостный полностью. Потому что, смотри, разговор о целостности, на самом деле, даже речь идет не только о целостности личности, о которой мы сейчас говорим. Речь идет, это в моем видении, да, о целостности души. Вот та сверхзадача, к которой двигаюсь я. То есть это целостность души. А душа любого человека, она имеет массу фрагментов в разных мирах и разных плотностях, сознаниях, измерениях. Поэтому моя задача соединить все фрагменты души и обрести то, состояние души, которое можно назвать целостным, вот это моя сверхзадача. Сейчас мы говорим только о целостности или сборке личности как некого элемента вот этой самой фрагментированной души. Смотри, то есть это разные точки зрения. То есть с точки зрения целостности личности, да, барагресс у меня очень большой. И он на самом деле является, понимаешь, это не факт, когда я в какой-то момент проснулся и сказал, о, я целостный. Это мой путь. То есть каждый день приносит мне новые задачи, решая которые, я интегрирую еще одну часть, то есть присоединяю к себе. Это процесс. Mm-hmm. Вот, то есть я бы так ответил. Да?
Да, спасибо. Есть у нас вопрос голосом. Надежда Яблонская, я включаю микрофон, пожалуйста.
Uh-huh. Алло, алло, слышно меня?
Да, хорошо, да,
слышно, говорите. Здравствуйте всем. Подскажите, привет, пожалуйста, как бы я вот понимаю, анализируя бабушку, маму, вот что вот по их линии, я как бы...
Надя, ты слышишь меня? Надя,
да.
Надя, очень плохо тебя слышно, и я не могу ответить на твой вопрос, потому что у тебя сейчас, ну, у меня идут перебои какие-то, и вот как накладка голоса. К сожалению, я не могу ответить, потому что не слышу тебя. Плохо слышу.
Ладно, через колонки, может, тогда наверное, другой раз пообщаемся.
То есть как бы эхо такое у меня идет. Понимаешь, я не могу ловить то, что ты говоришь. Вот, к сожалению, сейчас такая
ситуация. Поняла. Тогда другой раз пообщаемся. Извините.
Ага. Александр, а давай я озвучу просто Надежду. Ага. Надежда, ага. Скажи еще раз. Надежда, задай вопрос.
Сейчас озвучу. Мы решим вопрос.
Алло, слышно?
Говори.
Нормально?
Да. Да.
Вопрос. Когда вот осознаешь себя, вот как сделать, то есть принять отрицательные стороны или их сгармонизировать с положительными?
То есть принятие, да, Надя, я услышал твой вопрос. Значит, принятие отрицательных сторон является самым ключевым моментом вот в работе по сборке себя. Это вообще на самом деле, в моем видении, является основой человеческого существа, пришедшего на Землю. То есть так как целостность является ключевой, так сказать, целью нас как душ, то есть собрать самих себя, то вот, а самое сложное, это именно принятие негативных аспектов самого себя. Значит, так как люди чаще всего не знают, что делать с негативными аспектами, то они создали массу теорий или представлений, что от них надо избавляться, надо делать вид, что их вообще просто нету. Или надо заниматься позитивным мышлением. Кстати, вот это вот направление очень развитое, да? И если вы, например, занимались вот этими позитивными аффирмациями, то, скорее всего, обнаружили, что у вас в конечном счете, раньше или позже, происходит обратный эффект. Обратный. То есть вы не то, что усиливаете эту положительную часть, а вдруг выскакивает оборотная, отрицательная часть. Таким образом, нельзя отвергать себя в минусе. Теперь вопрос о том, как с этим работать. Вот это самый ключевой, так сказать, момент. Как работать с негативом. Но на это выработан у меня целый ряд, так сказать, методов и программ, которые я провожу у себя в школе. Если коротко сказать, то, во-первых, первое, что нужно понять, что отрицательная часть столь же важна для вас и столь же необходима, и столь же равноценно важна, как и положительная. Вот это первый момент. Вы слышите меня?
Она слышит, только мы микрофон не можем включить, потому что помехи.
Ага.
Вот, да, к сожалению, я вижу, что тебе нужна обратная связь. Ну, в следующий раз настроить.
Хорошо, уже... Тогда вот, Надя, я еще раз отвечаю, что, значит, нужно допустить, первый шаг надо делать, потому что тут не перескочишь через шаги. Первый шаг – это понять, что негативные стороны меня также важны и нужны, и их надо начинать исследовать и принимать в себе. Вот это первое, с чего нужно начать. А уже методы, вот смотрите, например, у меня на сайте, приходите на семинары, там об этом речь идет подробно. Все.
Да, хорошо. У нас есть еще один вопрос. У нас до конца остается 5 минут. И еще один у нас вопрос. Это Валерий Калякин. Сейчас, секундочку, я его найду и включу. Так. что-то я его не вижу. Ну ладно. Не вижу. Вот написал в чате, но я не вижу его в списке. Ну вот я хотел тебе уточнить еще такую вещь. Вот когда ты становишься целостным человеком, вот, по-моему, как только ты это принял внутренне, дальше очень легко становится. Ну просто, ты себе позволяешь быть таким, как есть, и все. Тут даже много говорить не надо, мне кажется, да? Вот единственное, как бы это надо поймать, да? Вот как-то принять, поймать.
Я тебя очень плохо слышу, опять начинается накладка звука, поэтому я не могу разобрать то, о чем ты сейчас меня спрашиваешь. Вот может ты там немножко скоординируешь микрофон?
Ну вот сейчас как звук?
Вот сейчас тоже как-то не особо. Вот вначале было очень хорошо.
Что-то у тебя со связью может быть. Может быть, что-то со связью просто у тебя, наверное, возможно.
Да, может быть.
Ну, смотри, Александр, у нас остается уже 4 минуты до конца урока. Может быть, ты просто подытожишь, да, то, что мы успели сегодня обсудить, и потом, я думаю, будет продолжение у нас.
Да, хорошо. Тогда я вот сейчас подведу резюме под нашей вот такой непродолжительной встречи. Значит, вот слушая ее, вы можете увидеть некоторые, то есть прикоснуться только к некоторым положениям, вот к этой самой аксиоме, которая является основной с точки зрения работы по собиранию себя. Эта аксиома заключается в том, что вы видите вовне отражение себя. И вот эти негативные ваши отношения, конфликты, раздражения, агрессии по отношению к другим людям, на самом деле это отношение вас к самому себе. То есть внешний мир показывает вам внутреннее состояние ваших противоположных частей. Они находятся в состоянии войны. Целостность – это когда ваши части перестают воевать друг с другом, а становятся партнерами. Вот это уже становится партнерством с самим собой. Каковы следствия этого? Во-первых, вы получаете очень большое количество энергии, ибо практически 90 там, с лишним процентов вашей энергии идет на борьбу внутри самого себя. То есть целостный человек получает большое количество энергии, которое он может направлять на то, что он уже сам будет решать, что ему нужно. Но целостный человек – это человек, осознавший свою личностную программу. Вот это ключевой момент. Поэтому исследование своей личностной программы, которая сформирована и задана вашим отцом и матерью, является очень важным этапом работы. И это процесс. Вы не сможете это сделать, просто послушав там Пинта, только почитав, так сказать, его книги, например. Это нужно работать. Как и любое дело, вы хорошо это знаете, да, чтобы преуспеть чего-то, нужно этому посвящать много времени и нужны большие усилия в этом направлении. Так что не ждите, что просто услышав какой-то лозунг, и это касается не только холистической целостной психологии, а любого дела, вы уже тут же сразу стали олимпийским чемпионом, только узнав о том, что есть Олимпийские игры. Поэтому это требует работы и понимания того, как эту работу делать. Вот, но тогда я заканчиваю, и мы продолжим с вами это дальше, а более подробно узнать вы можете на моем сайте, то есть познакомиться с какими-то материалами, там выставлены и книги, их более 20, и записи семинаров. В общем, там достаточно много материала для начала работы вот в этом направлении.
Благодарю тебя, Александр.
Я вас всех благодарю.
Да, большое спасибо, и все ребята, оставляем обратную связь на форуме, ссылочка пошла в чате, и у нас через 10 минут будет следующий урок. Всем спасибо. Александр, огромное спасибо. Такой небольшой шок и очень интересные и нужные сведения, которые всем нам помогут. Все, ребята, пока-пока.
До следующего. Да, благодарю тоже, Александр. Чувствуется, что многое было сказано, но вы еще гораздо больше осталось за кадром. У меня просто четкое такое ощущение этого есть. Поэтому, я думаю, у нас будет продолжение. А ребята, пожалуйста, пишите на форуме, пишите. Проходите по той ссылке, которая сейчас была, есть у вас в чатах, и оставляйте обратную связь. Она очень важна и Александру Пинту, который провел этот урок, и всем нам, чтобы сделать наши уроки еще интереснее и лучше. А сейчас перерыв 10 минут.